говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. Газете «Ру» вынесено предупреждение за перепечатку карикатур. Постоянные члены Совета Безопасности ООН обсудят завтра резолюцию МАГАТЭ по Ирану. В Минске 8 активистов оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. Интернет-издание «Газета.ру» получило от Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций предупреждение в связи с публикацией карикатур на религиозные темы. В документе, полученном в четверг, руководство издания обвиняется в разжигании религиозной вражды и создании угрозы общественной безопасности. Редакция «Газеты.ру» отвергает эти обвинения и, возможно, оспорит их в суде. Речь идет о материале, опубликованном 2 февраля под заголовком «Карикатурная война», который содержал перепечатки карикатур из датской прессы. В Верховном суде Башкирии начались слушания по делу Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Слушания проходят при закрытых дверях. В четверг суд приступил к допросу свидетелей обвинения. ФСБ утверждает, что Аскар Кайбышев, директор НИИ проблем сверхпластичности металлов, передал южнокорейской компании информацию и материалы, которые могут быть использованы при создании вооружений. Кайбышев грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Вины он не признает. В Саранске дала трещину крыша центрального рынка. По предварительным данным, две несущие балки осели под тяжестью снега. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на рынке поднялась паника. В давке пострадали около 10 человек, трое госпитализированы. Говорит один из посетителей рынка.
Мы как раз стояли, цветы покупали с ребятами, вот, и вдруг что-то затрещало все, повалилось, что-то какая-то штукатурка, кто-то что-то орал, все побежали. Всего было два выхода, и началась давка, и вообще еле выбраться сумели даже.
Это был очевидец событий. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу встретится 17 марта в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Как объявил в Брюсселе представитель Еврокомиссии, главной темой переговоров будет проблема энергетики. Встреча Путин-Баррозу состоится в преддверии саммита лидеров Евросоюза 23-24 марта.
Главный на переговорах будет, разумеется, проблема энергетической безопасности. Переговоры состоятся в преддверии саммита Евросоюза, на котором главы государств и правительств будут обсуждать стратегический доклад Еврокомиссии по энергетике. На повестку дня саммита ЕС вынесены также вопросы торговли, инвестиций и региональные проблемы, включая Украину, Грузию и Западные Балканы.
Сказал представитель Еврокомиссии. В Минске суд приговорил лидера партии «Белорусский народный фронт» Венцука Вечерка и еще 7 оппозиционеров к 15 суткам ареста, рассказывает Игорь Корней.
За участие во встрече кандидата в президенты Александра Меленкевича с избирателями всем предъявлено обвинение в организации несанкционированных митингов. Единый кандидат от объединенной оппозиции Александр Меленкевич называет подобные обвинения абсурдными, поскольку избирательный кодекс позволяет кандидатам президенты и их доверенным лицам встречаться с избирателями. Преступления, связанные с нарушением Конституции, не имеют срока давности. Все эти преступления фиксируются, и виновные обязательно понесут наказание, заявил единый кандидат. Осужденные сегодня активисты оппозиции были задержаны 8 марта в Минске за организацию встречи Александра Меленкевича с избирателями. 7 марта за участие в аналогичных встречах к 15 суткам ареста приговорен руководитель Могилевского штаба единого кандидата Владимир Шанцев, а председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько оштрафован на $750 США. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Туркмении задержаны два корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода. По словам родственников, Мерет Хамадов и Джумадурды Авезов были задержаны милицией 7 марта на юго-востоке Туркмении. В туркменской службе нашего радио неизвестно, где они сейчас находятся. Правительство Грузии не намерено отменять постановление о запрете торговли без кассовых аппаратов, заявил премьер-министр Зураб Нагайдели. На акцию протеста с требованием пересмотреть это решение в четверг в центре Тбилиси собрались около 5000 человек. На манифестации, которая была организована оппозицией, звучали также лозунги против политики президента Михаила Саакашвили. По словам организаторов, митинг будет продолжен в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции безработный учитель, удерживший заложников, сдался полиции. 20 старшеклассников и 2 преподавателя были захвачены в заложники бывшим учителем школы в городе Сабль-сюр-Сарт на севере страны. Преступник был вооружен и требовал встречи с экс-министром образования, нынешним мэром города Франсуа Фийоном. Резолюцию Международного агентства по атомной энергии по Ирану будут обсуждать в пятницу постоянные члены Совета безопасности ООН США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. А вот что заявила лауреат Нобелевской премии мира, иранская правозащитница и юрист Ширин Эбади. Правительству Ирана следует убедить мировое сообщество, что он стремится использовать атомную энергию в мирных целях. Но добиться доверия можно только соблюдая права человека и содействуя развитию демократии. И если сегодня мир тревожится, то потому что демократии в Иране явно не хватает. Сказала лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади. По решению Министерства обороны Израиля, в четверг после двухнедельного перерыва был открыт для гуманитарных грузов КПП «Карни» на границе сектора Газа с Израилем. С подробностями Равшан Гусейнов.
В течение дня через КПП «Карни» в сектор Газа проследовали 100 грузовиков с продовольствием. Радиостанция «Коль Исраэль» сообщает, что по-прежнему запрещена доставка сельхозпродукции из палестинской автономии в Израиль и сырья для текстильного производства в Газу. Терминал «Карни» был закрыт 21 февраля. В результате закрытия КПП в секторе Газа начал ощущаться дефицит продуктов первой необходимости. В четверг глава израильского МИД Ципи Ливни заявила на встрече с Джеймсом Вольфенсоном, посланником четверки по ближневосточному урегулированию, в которую входят США, ЕС, Россия и ООН, что КПП был закрыт с целью обеспечения безопасности, а не для наказания палестинцев. Салим Абу София, директор службы безопасности КПП на границе с Израилем, сообщил, что «Карни» открыт лишь для транспортировки грузов и лекарств. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве в четверг начались двухдневные переговоры специальных представителей стран Большой Восьмерки. Главная тема обсуждения – подготовка к саммиту, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. И вернемся к главной новости. Газете «Ру» вынесено предупреждение за перепечатку карикатур.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто стоит за покушением на Папу Римского? Первая реакция на заявление Паула Гуцанти. Будет ли телефонная связь в России дешевле? Армения. С какими проблемами сталкиваются правозащитники? И город, который пошел пешком. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. После сделанного на прошлой неделе итальянским сенатором Паоло Гуцанти заявления о том, что покушение на убийство папы Иоанна Павла II в 1981 году явилось результатом выполнения конкретных директив, исходивших из Советского Союза, в мире напряженно ожидают публикации отчета о расследовании, проведенном руководимой Гуцанти парламентской комиссии. О предыстории заявления итальянского сенатора и о первой реакции на него в материале, подготовленном моим коллегой Владимиром Тольцем.
История нынешних сенсационных заявлений берет свое начало в 92-м году, когда 70-летний пенсионер, майор КГБ Василий Митрохин, работавший ранее в архиве первого шпионского главка этой конторы, вместе с женой и сыном оказался в Англии. Пока это даже и не история еще, а скорее материалы к детективному роману. После этого британская разведка тайно вывезла из России 6 контейнеров секретных чекистских документов с 18-го и кончая 80-м годом, которые Митрохин на протяжении 12 лет тайно копировал, а копии прятал в пакетах из-под молока под полом своей дачи. Англичане, в свою очередь, после обработки стали передавать митрохинский материал о советской агентуре в той или иной стране своим союзникам по НАТО. По миру прокатилась волна разоблачений советских агентов. В Италии для анализа полученных бумаг Митрохина была создана парламентская комиссия, возглавляемая ныне сенатором Гуцанти, которая работает не первый год и не в первом составе. Об этом институте мне рассказывает из Рима Алексей Букалов.
палатная комиссия состоит из 20 сенаторов и 20 депутатов. Указ об этой комиссии был подписан 7 мая 2002 года по представлению премьер-министра Сильвио Берлускони. Сначала срок деятельности этой комиссии был положен 1 год, затем специальным постановлением, законом в августе 2003 года, срок деятельности комиссии был продлен, и официально он заканчивается 15 марта 2006 года. Сначала вся деятельность комиссии была поставлена под гриф секретности, затем было разрешено разглашение особо важных, так сказать, с точки зрения общественного внимания материалов, и гриф секретности был постепенно утерян, ну, кроме тех документов, которые поступали, естественно, в эту комиссию из соответствующих спецслужб и подразделений. Комиссия работала и продолжает пока работать под председательством известного итальянского журналиста Паоло Гуцанти, который уже свыше 30 лет работает в печати, и такое лихое перо, занимается обычно всякой криминальной хроникой. Тут он нашел себя и вызвал на заслушание в эту комиссию довольно большое число разных высокопоставленных, в том числе чиновников и свидетелей. Свидетели самые разные, в том числе руководители итальянских спецслужб разного времени, бывшие члены итальянского правительства, которых спрашивали на предмет того, как они реагировали на появление тех или иных документов касательно Италии в своей практической деятельности. Но и разного рода свидетелями, среди которых была такая экзотическая фигура, как полковник Леонид Колосов. Это бывший корреспондент «Известий» в Риме, который прославился тем, что он написал несколько книг. Вот, знаете, одно время было не принято признаваться в своей шпионской деятельности в той или иной стране. Сейчас это считается хорошим тоном. И вот Леонид Колосов даже опубликовал очень любопытный путеводитель КГБ по столицам мира.
Ожидавшаяся на этой неделе публикация отчета комиссии Гуцанти отложена. Тем не менее, заявление итальянского сенатора о причастности к покушению на папу Советского Союза, о замешанности в это дело главного разведуправления ГРУ, КГБ и болгарской разведки уже вызвали в мире широкий резонанс. В России немедля высказались и руководитель пресс-бюро Российской службы внешней разведки Борис Лабусов, и бывший глава КГБ и ГКЧПист Владимир Крючков. Они, разумеется, все отрицали. Отрицает это и их коллега, бывший генерал КГБ Олег Калугин, работающий ныне профессором Центра по изучению контрразведки и безопасности в Вашингтоне, с которым, по моей просьбе, беседовал мой американский коллега Алан Давыдов.
Я должен сказать для начала, что года 2-3 назад вот эта комиссия итальянского парламента пригласила меня для того, чтобы дать показания по поводу покушения на Папу Римского. Я тогда отказался, потому что, во-первых, Советский Союз не имел к этому никакого отношения к покушению. И сегодня я могу еще раз повторить, что это абсолютная ерунда. Я могу сказать, что при Андропове, который пришел к руководству КГБ в 1967 году, ни одного политического убийства Советский Союз не организовывал. Это было принципиально против политики Андропова, и он об этом говорил в узком кругу старших сотрудников КГБ. И единственное дело, которое всплыло и имело общественный резонанс, это убийство известного корреспондента Маркова в Лондоне, который стал жертвой организованного болгарскими спецслужбами покушения. Но тогда советский службы сыграли некоторую роль в том смысле, что они предоставили болгарам средства для проведения этого террористического акта. Тогдашний руководитель советской разведки Крючков настаивал именно на помощи болгарам, потому что он считал, иначе могут болгары нас неправильно понять и почувствовать какое-то охлаждение. Могу вам сказать с полной ответственностью, что я в руководстве тогдашнего КГБ был в курсе всякого рода операций по разным делам, и могу вас еще раз заверить, что таких политических убийств не было. Кстати, итальянские вот эти законодатели утверждают, что не КГБ совершило покушение на Папу Римского, а военная разведка ГРУ. Ну, начнем с того, что военная разведка никогда не имела полномочий такого рода, по крайней мере, после смерти Сталина, и все действия Главного разведывательного управления Министерства обороны находились под контролем органов госбезопасности, так называемого Третьего Главного управления. Наконец, утверждается в этом заявлении итальянские законодатели, что якобы приказ убить папу отдал сам Брежнев. Ну, это довольно смехотворно, потому что Брежнев к тому времени вообще не отдавал никаких указаний. Он был просто недееспособен физически, интеллектуально. И вообще Брежнев никогда не отличался кровожадностью. Короче, на мой взгляд, итальянские деятели вышли вот с такой якобы сенсацией для того, чтобы отвлечь внимание итальянской общественности, в первую очередь, от того факта, что многие итальянские политические деятели и журналисты сотрудничали с органами советской разведки в свое время.
Последнее утверждение Олег Калугин явно противоречит общепринятому мнению. Пафос комиссии Митрохина изначально был и остается антикоммунистическим, близким настроением Берлускони, про которого британская «Индепендент» написала недавно, цитирую, «Берлускони имеет обыкновение порочить своих оппонентов, политических и юридических, называя их коммунистами». Из Рима Алексей Букалов.
Премьер-министр Берлускони был одним из инициаторов создания этой комиссии. Основной политический такой конек Берлускони – это антикоммунизм. И вот показать, что бывшие коммунисты, так сказать, что бывшие руководители Компартии находились на службе у советской разведки, а также показать, что левые правительства были не заинтересованы в разоблачении этих фактов и поэтому всячески тормозили следственную работу. Вот одна из задач. И мне кажется, что и сейчас вот эта волна нового интереса, подогреваемого, так сказать, тем фактом, что Гуцанти обещает дать разоблачение о реальной роли КГБ в покушении на Папу Римского и Иоанна Павла II, это, может быть, тоже имеет, и тоже наверняка имеет свою политическую подоплеку, потому что сейчас в разгаре в Италии предвыборная кампания, 9-10 апреля пройдут парламентские выборы, и, конечно, такая большая доза антикоммунистических настроений, которая может породить публикация этих документов, она совсем не повредит в довольно сложном раскладе накануне этих выборов.
Вернемся, однако, к сенсационному заявлению Паоло Гуцанти. Живущий в Англии Олег Гордеевский склонен расценивать это иначе, нежели его бывшие коллеги из КГБ.
Я лично никогда не сомневался, что Советский Союз, Кремль стояли за покушением на Папу Римского. Но всегда люди говорили КГБ, КГБ, вот КГБ это сделало, заговор КГБ. Но у меня не было впечатления, что КГБ это сделало, потому что ни в КГБ не было ни слухов, ни сплетен, ни каких-то донесений, ни каких-то разговоров, никто, все просто спрашивали друг друга, как, кто это сделал, если это мы, почему никто ничего не знает. И постепенно, когда я читал материалы вот этого разбирательства в Риме, полицейского и судебного, мне стало совершенно ясно, что все это было подстроено военной разведкой Болгарии. А военная разведка Болгарии действовала так. По согласованию с военной разведкой Советского Союза, вот почему КГБ ничего не знал, из военной разведки ничего не доходит до КГБ, они очень конспиративны. И они, видимо, в очень узком кругу договорились с военной разведкой Болгарии и условились убить папу. А почему Болгария именно? Это потому, что у Болгарии был самый лучший набор агентов-боевиков. У них прекрасная была агентура в Турции. Ведь многие вот, работники болгарские были турками этническими. По-турецки говорили лучше, чем по-болгарски. Они вербовали турецкую агентуру просто десятками. И вот они выбрали такого человека, который был известен, как уже такой испытанный боевик. Видимо, был другой запасной. И им провели это мероприятие.
Так считает бывший советский и британский разведчик Олег Гордеевский. Но пока все это шпионские домыслы. Следует дождаться публикации отчета комиссии по бумагам Митрохина. Хотя и сейчас, уже после того, как вышли два тома его материалов, ясно, они еще долго не превратятся в историю. Но вполне уже могут служить сырьем не одной сотни детективных романов.
Подробнее об итальянской комиссии Митрохина, его материалах и о нем самом в ближайшем выпуске программы Владимира Тольца «Разница во времени», который выходит в эфир в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Президент России подписал законопроект, предусматривающий полную отмену с 1 июля нынешнего года платы за входящие телефонные звонки для абонентов как обычных, так и сотовых телефонов. В одних случаях их нынешние расходы могут даже возрасти, в других, наоборот, сократиться, но не в связи с принятым законом. Тему продолжит Сергей Синицкий.
Проблемы входящих звонков в обычной проводной телефонной связи в России не существует. Там всегда платят звонящие, хотя есть и исключения. Скажем, звонок через телефониста с согласия того, кому звонят. А если иметь в виду сектор сотовой связи, какова доля таких звонков в общем трафике входящих у всех российских операторов? Из Москвы аналитик австрийского банка Райффайзен Александр Балахнин.
В общем объеме звонков между сотовыми операторами платные входящие сейчас практически минимальны. Оценок таких точных нет, но это порядка, наверное, 5-7%.
Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Как ни парадоксально, но учитывая то, что операторы стремятся сделать сотовую связь привлекательной для пользователя, особенно для массового пользователя, то можно сказать, что для большинства абонентов, пользующихся предоплаченными картами, большинство звонков от других операторов уже сейчас бесплатны при звонках с мобильного телефона на мобильный. Единственная категория звонков, за которую потребитель все-таки платит, это в основном звонки входящие, но со стационарных телефонов. И вот доля таких звонков в трафике мобильных операторов приблизительно 10%.
Абонентов, пользующихся разного рода предоплатой будущих разговоров, среди вообще всех абонентов сотовой связи в России оказывается большинство, что фактически подтвердил наш опрос на улицах трех российских городов – Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга.
Вся семья пользуется 3 сотовых телефона. Предоплата, она дешевле.
Ну, лучше, конечно, денег положить и разговаривать.
У меня тариф Альфа-66 без абонентской платы.
Я пользуюсь тарифом без абонентской платы.
Авансовые платежи.
Но тариф у меня без абонентской платы, все входящие бесплатно.
Я пользуюсь авансовыми платежами.
Я оплачиваю услуги сотовой связи и карточкой, и прием платежей одновременно. Когда я в городе, я прием платежей делаю, когда я уезжаю за город, я часто пользуюсь карточкой.
А каковы экспертные оценки как самого явления, так и его причин? Евгений Голосной, компания «Тройка Диалог».
Поскольку большинство абонентов сейчас – это абоненты массового рынка, то операторы предпочитают не рисковать и поэтому страхуются от возможных рисков неплатежа. Именно поэтому и была внедрена в России повсеместно, и наибольшее распространение получила именно система предоплаты, когда человек покупает карточку и предоплачивает будущие разговоры. Доля таких абонентов – около 90%, то есть подавляющее большинство.
Кстати, с начала года вся эта масса так называемых предоплаченных абонентов сотовой связи по новым правилам перестает быть анонимной, как это было до сих пор, напоминает Александр Балахнин, аналитик банка Райффайзен.
С 1 января абоненты, которые пользуются предоплаченными тарифными планами, перестали быть анонимными, коими они являлись до того, в связи со вступлением закона о связи. Для того, чтобы подключиться к мобильной связи, абонент теперь, вне зависимости от контракта, должен полностью заполнить форму, где указать свои, собственно, все паспортные данные. Адрес, паспорт, фамилию, имя, отчество.
Те же самые требования и тоже с 1 января этого года были введены, кстати, в Китае. Итак, входящий звонок на мобильный телефон с другого мобильного уже оплачивается в России весьма редко. Входящий на обычный телефон с другого обычного и раньше не оплачивался. Речь идет в основном о звонках, проходящих через разных операторов. Как сегодня строятся их отношения? Евгений Голосной.
Сейчас при звонках с мобильного телефона на обычный платит оператор мобильной связи, а при звонках с обычного телефона на мобильный оператор фиксированной связи ничего не платит оператор мобильной связи.
А как соотнести плату оператора сотовой связи оператору обычных телефонов с тем, что приходится платить конечному абоненту сотовой связи?
В целом это где-то 6-7 центов в минуту. Это все перекладывалось на абонента, потому что звонки с мобильного телефона на фиксированный были на порядок дороже, чем звонки с мобильного телефона на мобильный. Для примера, звонок с одного мобильного телефона на другой может стоить от 10 до 15 центов, а звонок с мобильного телефона на фиксированный будет стоить в среднем около 20 центов. Учитывая, что оператор сотовой связи платил оператору фиксированной связи около 6 или 7 центов, то можно понять, что оператор мобильной связи зарабатывал на этих звонках. В конечном счете за все платил абонент.
Можно предположить, что такая система вполне устраивала участников этого рынка, раз никто из них не оказывался в убытке. А если так, то понятно, почему до недавнего времени не было особой нужды заниматься другой стороной проблемы. Должны ли операторы обычной связи платить что-то мобильным операторам за звонки с обычных телефонов на сотовые?
Поскольку абоненты обычных телефонов до недавнего времени ничего не платили за звонки на мобильный телефон, то, естественно, теперь появится какая-то плата. Оценить ее несложно. Наверное, это будет в районе 5-7 центов, то есть в пересчете на рубли около 1,5 рублей за минуту. Естественно, это отпугнет тех людей, которые пользовались этим. Но доля таких людей очень невелика. Были рассуждения о том, что это затронет интересы пенсионеров, но я не думаю, что с домашнего телефона на мобильный звонят пенсионеры. Как правило, этим пользовались люди, которые хотели как раз сэкономить деньги и не пользовались для этого мобильным телефоном. Скорее всего, что произойдет, эти люди начнут пользоваться мобильным телефоном. А звонок в сети одного мобильного оператора на сеть другого оператора, он недорогой.
А я вообще почти не пользуюсь обычным телефоном, говорили нам многие участники опроса в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге. Тем более не звоню с обычного на мобильный. Мы спросили, как, по их представлениям, могут измениться их расходы на телефонные услуги вообще после вступления в силу нового закона, запрещающего оплату входящих звонков?
Если не будет плата за входящие звонки, то, конечно, будет экономно, да? Будет выгодно очень.
Принесет это мне экономию. Ну, ко мне часто звонят входящие звонки, особенно с городских номеров, потому что я подаю объявления по поводу продаж, покупки.
Да так же, наверное, без изменений останутся. То есть у меня все входящие и так бесплатно, то есть на меня не повлияет. Мне кажется.
Если будет характер звонков такой же, то есть в основном мне, то я как минимум ничего не потеряю.
Большая часть звонков я буду делать их с мобильного телефона, поэтому расходная часть, я не думаю, что у меня как-то возрастет.
Когда все входящие будут бесплатно, я думаю, что исходящие звонки будут дороже, чем сейчас.
О вероятности такого сценария для операторов сотовой связи говорят и эксперты. Александр Балахнин.
Раньше абонент мобильной связи оплачивал звонок с фиксированных операторов. Сейчас же мобильные операторы лишаются этой статьи доходов, и они будут вынуждены искать ей компенсацию. Скорее всего, они будут закладывать эту компенсацию в стоимость звонков с мобильных телефонов на фиксированные телефоны.
Однако здесь могут проявиться и сдерживающие, чисто рыночные факторы, полагает Евгений Голосной.
Здесь возможности их достаточно ограничены, потому что любое повышение тарифа будет негативно воспринято абонентами всех сотовых сетей. С другой стороны, учитывая, что на рынке имеет место тенденция к снижению вообще в целом тарифов на сотовую связь, можно предположить, что, скорее всего, просто снижение будет происходить более медленными темпами. Но если в этом году средний счет, выставляемый абоненту, снизился на 30%, то можно предположить, что если бы не было никаких изменений в системе, что они и в этом году снизились бы на 30%, ну, теперь, наверное, снизится на 15%. То есть операторы вряд ли будут повышать цены на исходящие звонки.
Итак, со вступлением нового закона в силу с 1 июля этого года можно предположить, что пользователи обычных телефонов, звонящие на мобильные, обнаружат, что их расходы возрастают. Александр Балахнин.
К сожалению, ни регулятор, ни операторы не дают достаточной информации о том, как изменятся тарифы. Но есть ощущение, что для абонентов фиксированной связи появится плата за звонки фиксированных телефонов на мобильные телефоны. Скорее всего, это не будет какая-то катастрофическая величина, но, наверное, это будет плата порядка 2 центов за минуту.
Расходы на звонки между абонентами сотовой связи вряд ли изменятся после вступления в силу нового закона. В этом практически уверены все наши собеседники. А в том, что касается расходов на звонки с мобильных на обычные телефоны, уверенности меньше. Евгений Голосной.
С одной стороны, абоненты начнут платить меньше. Но нужно понимать, что оператор несет какие-то расходы. С одной стороны, ему будут компенсировать эти деньги операторы фиксированной связи. То есть вот те самые 5-7 центов. Единственная проблема для оператора мобильной связи возникает с задержкой платежей, потому что легче списать деньги со счета абонента, чем проследить за поступлением платежа от компании фиксированной связи.
Для того, чтобы урегулировать вопросы взаимных платежей, у операторов обычной и сотовой телефонной связи в России остается еще несколько месяцев. Александр Балахнин.
Закон, который вводит принцип «платит звонящий», вступает в силу с 1 июля. Соответственно, операторам осталось чуть менее даже чем 4 месяца на достижение договоренностей по взаиморасчетам. Можно ожидать, что с 1 июля принцип «платит звонящий» будет реализован.
Спасибо всем нашим собеседникам в Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Москве.
Над темой работал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В Мариинском театре у них своя ложа была. У бабушки и дедушки, у Черепенникова. Царь имел в центре, они у бочку, восьмая. Кажется, после царской ложи такие были знатные.
Воспоминания детей-эмигрантов, детей почтенного возраста. В «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Интернет-издание «Газета.ру» получило от Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций предупреждение в связи с публикацией карикатур на религиозные темы. Речь идет о материале, опубликованном 2 февраля под заголовком «Карикатурная война», который содержал перепечатки карикатур из датской прессы. В Верховном суде Башкирии начались слушания по делу Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. ФСБ утверждает, что ученый передал южнокорейской компании информацию и материалы, которые могут быть использованы при создании вооружений. Кайбышев отрицает свою вину. В Саранске около 10 человек пострадали в давке на городском рынке. Трое госпитализированы. Паника на рынке началась, когда треснула кровля под тяжестью снега, осели две несущие балки. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу встретится 17 марта в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой переговоров будет проблема энергетики. В Туркмении задержаны два корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Туркменской службе нашего радио неизвестно, где находятся задержанные. Резолюцию МАГАТЭ по Ирану будут обсуждать в пятницу постоянные члены Совета безопасности ООН США, России, Китай, Франции и Великобритания. Президент Ирана вновь заявил, что Тегеран будет противостоять любому политическому давлению. Безработный учитель, захвативший заложники 20 старшеклассников в школе города Сабль-сюр-Сарт во Франции, сдался полиции. В Минске 8 представителей оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. Лидеру Белорусского народного фронта Венцуку Вечерку и 7 активистам предвыборного штаба Александра Миленкевича, единого кандидата в президенты от оппозиции, предъявлено обвинение в организации несанкционированного митинга. В Германии вирус птичьего гриппа обнаружен у каменной куницы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Армения. Ситуация с правами человека улучшается, но проблемы остаются. И бойкот. Или история о том, как целый город пошел пешком. В докладе Государственного департамента США о положении с правами человека в мире, в числе стран, где за последний год наметился прогресс, упоминается Армения. В числе негативных явлений, которые все еще присутствуют в этом государстве, указываются, однако, ограниченная свобода прессы и вероисповедания, преследование гомосексуалистов, дедовщина в армии, в том числе с летальными исходами, полицейский произвол по отношению к задержанным. О том, с какими проблемами приходится сталкиваться местным армянским правозащитникам, рассказывает Людмила Алексеева.
В советские времена каждый школьник знал, что именно на территории Армении существовало самое древнее на территории СССР государство Урарту. И хотя более 5 веков прошло с тех пор, как Армения утратила государственную независимость, входя в состав то Турции, то России, память о собственном государстве была жива в армянском народе. С 1968 года в Армении существовала, подпольно, конечно, политическая партия, которая ставила своей целью восстановление независимости страны, то есть выхода Армении из состава СССР. С 1969 года лидер этой национально-объединительной партии Паруэ Рарикян находился почти все время в заключении, лишь с недолгими перерывами между арестами. Сочувствующие этой партии ее целям имелись во всех слоях населения Армении, даже среди партийной и государственной номенклатуры. Поэтому неудивительно, что в конце 80-х годов именно в Армении, раньше, чем в других советских республиках, начались массовые митинги и демонстрации. Сначала с экологическими требованиями закрыть атомную электростанцию, расположенную в зоне, подверженной землетрясениям, а потом и с политическими. О присоединении к Армении Нагорного Карабаха, входившего в состав Азербайджана, хотя большинство населения его составляли армяне, и очень скоро с требованием независимости. Организаторы этих демонстраций были арестованы, но это вызвало такие массовые и бурные протесты, что их вскоре освободили, и именно они составили руководство Армении, когда она обрела независимость. Нынешний президент Армении, господин Кочарян, тоже из плеяды этих лидеров народного движения. В стране появилось множество неполитических общественных организаций, в том числе правозащитных. Мой сегодняшний собеседник, Аветий Кишканян, возглавляет Хельсинский комитет Армении, входящий в Международную Хельсинскую Федерацию по правам человека. Аветик, большая ли у вас организация?
Организация состоит из 15 человек.
И добровольцы есть?
Добровольцы в основном появляются, когда мы делаем какой-нибудь мониторинг. Специалисты, которые, когда добровольцы, работают в наших таких мониторингах. В Армении очень много правозащитных организаций и вообще МПО, но я могу сказать, что нет правозащитного движения. Я хотел бы, чтобы когда-нибудь, чем скорее, тем лучше, эти организации согласованно действовали, но я хочу, чтобы это было постоянно действующее движение.
Какие проблемы интересуют вашу организацию в первую очередь?
Мы занимались и защищали права политических заключенных. В свое время выступали на суде как общественные защитники.
А почему в свое время? Сейчас у вас нет политических заключенных?
Политические заключенные в Армении бывают вот как бы сезонные. В каком смысле? Когда идет борьба за власть, особенно во время выборов, то тогда сразу мы получаем политических заключенных. Потом постепенно, когда стихает напряженность, их выпускают постепенно. В прошлом году мы долгое время занимались опять-таки их защитой. Но сейчас в данный момент нету. Но кроме того, мы занимаемся защитой религиозных меньшинств, потому что национальными меньшинствами более-менее спокойно в Армении. Одна из самых главных проблем в Армении – это административные аресты. И по уголовным делам людей берут на 15 дней на административный арест. За это время без адвоката, без ничего идет процесс, чтобы на него сделать уголовное дело.
Удается помочь в таких случаях?
Удается, да. Самая главная проблема в Армении – это то, что неправовая страна, потому что нет у нас независимой судебной системы. И вот в этом смысле очень трудно нам работать. Конечно, вот сейчас, как Армения более 4 лет уже стала членом Совета Европы, мы попытаемся использовать механизмы Европейского суда по правам человека. Ну, пока что мало успехов.
У вас плохое законодательство о судах? Или с законодательством все в порядке, а с практикой проблемы?
Больше с практикой проблема, потому что судьи, которые назначены президентом, это продолжение фактически исполнительной власти. Независимой судебной системы нету. И в этом смысле довольно-таки напряженно, и все понимают, что судами мало чего человек может добиваться. Сейчас на поверхности человек не заметит вот эти массовые нарушения.
В чем они чаще всего состоят?
Сейчас есть особенно с нарушениями собственности. В центре города Еревана осваивают собственность людей, берут совершенно незаконно, и очень многие люди остались просто на улице, потому что они не были согласны с компенсацией, с мизерной компенсацией, которую дало будущий собственник, которому продана вся эта территория. И это самая большая проблема в этом году в Армении. И, как я сказал, неправовое государство Армении. Это что означает? Человек совершенно не защищен законами. Человек только имеет права, когда у него есть деньги и у него есть должность. Вот самая большая проблема в этом. И еще вот в последнее время, особенно после 2002 года, Армения сделала шаг назад по свободе слова. Дело в том, что у нас были закрыты две независимые телеканалы, а один.
Что значит закрыты?
По закону, между прочим. была организована комиссия по телевещанию, Национальная комиссия по телевещанию. Но комиссия назначает президент всех членов. То есть, если до этого лишить лицензии какому-нибудь телеканалу, это зависело от исполнительной власти, от министерства, сейчас как будто это сделали законом, и как будто независимая комиссия лишила этих телекомпаний лицензии. Остальные телекомпании как бы получили урок от этого, и начала работать и внутренняя цензура, и вообще контроль государства. И сейчас можно сказать, что в Армении, так как телевидение – это главный источник информации, нет у нас независимых телеканалов, и все под контролем государства. Это мы, вступая в Совет Европы, через год потеряли, я могу сказать, одно из достижений за последнее время.
Но есть хоть какая-то независимая пресса или радиостанция, или все под контролем?
Нет, я могу сказать, что под контролем только телевидение. Есть газеты, я затрудняюсь назвать эти газеты независимыми, но во всяком случае оппозиционные, будем так называть, которые как следует могут ругать правительство президента, но тираж газет очень маленький, и они не поступают вообще в районы. Радиостанции тоже есть свободы. Например, радиостанция «Свобода». Большинство населения слышит эту радиостанцию. Но самое главное, что за пределами Еревана вообще мало информации, потому что газеты не достигают, а только метровые телеканалы, они смотрят подконтрольные телеканалы.
Но если суды подконтрольные и пресса подконтрольная, хоть что-нибудь удается вашей организации сделать? Какие-то успехи у вас есть?
Успехи есть. Например, недавно были поправки в некоторых законах, например, закон об административных арестах. Это благодаря, я могу сказать, нашей организации, потому что Human Rights Watch написал, основываясь на наши доклады, и после этого Совет Европы требовал от нашего правительства изменили этот закон. И, кроме того, у нас в прошлом году был принят закон об митингах, шествиях, который фактически не был регулирующим законом, а был законом, как можно не допустить, чтобы взяли шествия и митинги. После, опять-таки, нашего доклада Международной организации Совета Европы изменили закон. С одной стороны, мне кажется, что если чего-то добились, то это мизерное чего-то добились. Но с другой стороны, может быть, если нас не было, положение было хуже.
В России есть большая проблема прав людей, приехавших из Кавказских республик, в том числе из Армении. Ваше правительство делает что-нибудь в защиту этих людей? И попадает ли это под мандат вашей организации?
Конечно, по Конституции наше правительство обязано думать о своих гражданах за рубежом. Но я могу сказать, что почти, если не абсолютно почти ничего не делается. Что касается нашей организации, то когда к нам обращаются и имеются факты, которые доказывают о нарушениях прав наших граждан, мы пытаемся связаться с российскими правозащитными организациями, чтобы с их помощью чего-то добиваться.
Вы сказали, что у вас возникает политическое напряжение обычно в связи с выборами. Проводит ли ваша организация мониторинг выборов?
Мы публикуем журнал, который называется «Права человека в Армении. Наблюдатель». В этом журнале мы периодически пишем не только о правах человека, о ситуации прав человека в Армении. Также мы делаем мониторинг обязательств Армении перед Советом Европы, как эти обязательства выполняются, тоже публикуем. И, например, когда бывают выборы, целый номер был посвящен именно мониторингу предвыборной кампании до конца выборов.
Подвергается ли ваша организация преследованиям за критику действий властей во время выборов?
Знаете, в чем дело? Во время выборов в основном власти занимаются оппозицией, и как будто пока не до нас. Конечно, в проправительственных газетах, провластных газетах сильно ругают нашу организацию, то, во всяком случае, прямых таких угроз или преследований пока нету.
С главой Хельсинского комитета Армении Аветиком Ишханяном беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Слушайте программу «Время и мир». Аналитический журнал. 30 лет назад Соединенные Штаты утвердили февраль как месяц истории черных, или, как теперь принято говорить, месяц афроамериканской истории. В этой истории есть событие, которому в 2006-м исполнилось 50 лет. Бойкот автобусов в городе Монтгомери, штат Алабама. 381 день, 13 месяцев, 50 тысяч черных горожан не пользовались общественным транспортом, требуя отменить сегрегацию. Моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова работала над рассказом о городе, который пошел пешком.
В начале 50-х годов 20 века расовые отношения в Южном штате Алабама казались почти благостными. Сегрегационные законы начала века давно устоялись в виде традиций и правил. И если черные алабамцы входили в правильные двери, садились на правильные места, разговаривали с белыми правильными словами и с правильным выражением лица, никто их не трогал. В городе Монтгомери черная толпа ничем не отличалась от белой. Те же белые воротнички, у женщин те же расклешенные с нижними юбками платья, те же маленькие шляпки и непременные перчатки. Дело оставалось за малым. Вот запись врача-психиатра из города Монтгомери, к которому в 49-м году привели 14-летнюю белую девочку с нервным срывом.
Она ехала в автобусе, что случается чрезвычайно редко, поскольку у родителей два автомобиля, и увидела молодого солдата-негра, который вошел в переднюю дверь, что запрещено. Водитель закричал ему: «Эй, черная задница, ну-ка назад!» Солдат не повиновался. Тогда водитель выглянул на улицу и позвал ближайшего полицейского. Солдат уже прошел к местам для черных и там стоял. «Ты что, оглох?» — сказал полицейский. «А ну-ка, проделай весь путь, как положено». Солдат не двинулся с места. И тут полицейский размахнулся и ударил его по голове деревянной дубинкой. Девочка сказала, что звук был такой, словно треснул орех. Солдат упал, и его выволокли. А у девочки начались истерики и кошмары. Я спрашиваю: «Что конкретно тебе снится?» И она повторяет, как заведенная: «Звук, звук, звук расколотого ореха».
Но к 55-му году неуживчивые солдаты, избалованные Европой, уже или попали в тюрьму, или сбежали на север, а остальные смирились с правилами в общественном транспорте. Если ты черный, ты покупаешь билет у водителя, а потом выходишь из автобуса и бежишь к задней двери, через которую тебе положено входить. Занимать места, отведенные для белых, нельзя даже тогда, когда белых пассажиров нет. Если все места заняты и входит белый пассажир, то водитель приказывает двум черным пассажирам уступить ему места. Одно, чтобы он мог сесть, и второе, чтобы ему не сидеть рядом с черным. Рассказывает историк Смитсониевского института Меркис Фолли.
This is 1955 South. В 1955
году черно-белый вопрос – самая болезненная проблема времени. Среди белых одни за статус-кво, другие за постепенное уравнивание в правах, третьи за то, чтобы показать цветным их место. Большинство водителей алабамских автобусов принадлежали к последней категории. У них была такая любимая игра. Женщина покупала билет у водителя, выходила из автобуса, и пока она бежала к задней двери, водитель закрывал двери и уезжал. Открытого возмущения почти не было. В 55-56 годах в Америке открыто обсуждался вопрос, способен ли в принципе афроамериканец к стилю жизни белого американца. Например, может ли он довести до конца какое-нибудь дело. Комплекс неполноценности был почти поголовным. Им страдали даже лидеры движения за гражданские права.
Может быть, поэтому знаменитый бойкот монтгомерских автобусов начали женщины. Героиню бойкота знает весь мир. Это Роза Паркс, чью смерть недавно оплакала Америка. Тогда 40-летняя швея Роза Паркс не уступила своего места в автобусе белому джентльмену, несмотря на указания водителя, была арестована, и ее арест послужил сигналом к бойкоту. Роза Паркс дожила до глубокой старости и до равноправия, и была удостоена почетных докторатов в нескольких университетах, золотых медалей в Японии и в Швеции и других наград. Словом, история выбрала свою героиню. Не совсем, однако, справедливо. Первой женщиной в городе Монтгомери, которая отказалась уступить место белому в автобусе, была вовсе не Роза Паркс. За 9 месяцев до Паркс 15-летняя школьница-активистка Клодет Колвер на приказ водителя встать и уступить место белому джентльмену осталась сидеть, упрямо глядя в окно. Последовал арест, суд, штраф, и дело забылось. Почему, мисс Фолли?
Бойкот автобусов давно планировался черными активистами. Главным энтузиастом был Эдгар Дэниел Никсон, Иди Никсон, как все его называют. Он был железнодорожным проводником и великим стратегом. Никсон понимал, что поступок Клодет Карвелл не найдет сочувствия. Она была подростком, нетерпеливым и резким. Она могла себе позволить радикальные и безответственные высказывания. К тому же выяснилось, что она беременна, это в 15 лет. Она бы отпугнула не только белых, но и черных.
Розу Паркс миф рисует одинокой героиней, просто немолодой, усталой женщиной, которой надоело терпеть постоянное унижение. Это миф. Роза Паркс была активисткой освободительного движения. Она знала о планах бойкота и очень возможно, что совершила свой поступок, имея в виду сделать его примером для остальных.
Мудрый Изи Никсон знал, что женщину, из-за которой разгорится сыр-бор, ждут унижения, угрозы, потери работы и даже возможность физической расправы. И что поэтому она должна быть сдержанной, терпеливой и при всех обстоятельствах держаться вежливой и уважительной манерой общения с белыми. Роза Паркс была именно такой, нужный человек, появившийся в нужное время. Про нее кто-то сказал, в нужный момент она села, для того, чтобы мы все могли встать.
В городе Монтгомери автобусами ездили в основном черные горожане, поскольку у них не было автомобилей. И вот с 5 декабря 1955 года по 21 декабря 1956 года все городские автобусы ходили практически пустыми. 13 месяцев, 381 день. Те афроамериканцы, кто владел машинами, набивали в них по 5-6 человек и развозили их на работу и по домам. Церкви купили по 2-3 подержанных лимузина для стариков и больных. В дело включились таксисты-афроамериканцы. Они согласились возить участников бойкота за цену, равную стоимости автобусного билета, за 10 центов. Остальные пошли пешком. Улица заполнилась пешим черным людом. Даже старики и старухи гордо ковыляли по своим делам. Журналисты бегали с блокнотами и фотоаппаратами. Одна старая женщина сказала: «Мои ноги болят, но душа ликует». Автобусные компании катастрофически теряли деньги. В одно мгновение они лишились 50 тысяч пассажиров. Сперва городские власти не очень волновались. Сколько времени десятки тысяч человек могут бойкотировать единственное транспортное средство в городе? Тем не менее, меры были приняты. Мэр специальным указом запретил таксистам брать с пассажира меньше 45 центов за проезд. Полиция останавливала автомобили с афроамериканцами и штрафовала водителей за превышение скорости, скажем, на 2 мили в час. Белые подростки закидывали эти автомобили грязью. В ответ черные подростки замазали грязью платье белой девочки. После этого на улицах кое-где появились люди в капюшонах Ку-клукс-клана. После 3 недель бойкота лидеры негритянской общины снова собрали общий митинг. Выступить на нем Иди Никсон пригласил молодого образованного священника, недавно появившегося в городе, 26-летнего Мартина Лютера Кинга.
Многие лидеры бойкота все время порывались остановиться, ограничиться несколькими неделями. Они не верили, что бойкот может достичь своей истинной цели – прекращения сегрегации в общественном транспорте. Священник Абернати рассказывал, что когда они с Мартином Лютером Кингом шли на общий митинг, они заготовили по 2 речи. Одну с объявлением конца бойкота, другую с планом его продолжения. Но, подойдя к церкви, они увидели такую небывалую толпу, что случайные прохожие спрашивали, какую знаменитость хоронят. И тут оба священника поняли, какую из 2 речей им надо произносить.
Читаем в отчете корреспондента газеты «Монтгомери Адвертайзер» белого человека Джо Асбеля.
Когда молодой священник Мартин Лютер Кинг прочел резолюцию о продолжении бойкота, раздался вопль восторга. По рукам пошла шляпа, и негры вокруг меня кричали: «Сюда, сюда, я тоже хочу дать!» И давали нешуточные суммы – по 5, по 10 долларов. Несколько взрывов эмоций встревожили священника на трибуне, и он повторял снова и снова: «Никакого насилия, никаких разрушений. Наше единственное оружие – мирный протест». В целом, я был поражен царившей на митинге дисциплиной, на которую, как думают многие белые, негры не способны. Сильные эмоции и почти военная дисциплина.
Но в городе проходили и другие митинги – Совета белых граждан. И произносились другие речи, например, сенатором Уолтером Гивеном.
«Мы выросли на пирожках, которые пекли наши няни, говорившие тихо «yes, sir» или «no, sir», и знавшие свое место в этом мире. Мы выросли на книгах, в которых негры были ленивые, туповатые, раболепные и полезные. Такими их и хотелось бы оставить».
Другие белые под руководством Терри Холла действовали решительнее. В дома Кинга и Никсона были брошены бомбы, которые взорвались, никого, к счастью, не поранив. Мэр города Монтгомери давал интервью журналистам. «Черные, — говорил он, — не хотят удовлетвориться резонными мерами по улучшению городского транспорта, например, увеличением числа остановок. Потому что для них дело не в автобусах, а в том, чтобы злостно разрушить социальную структуру нашего общества». В начале марта 1956 года полиция арестовала 90 негритянских лидеров по обвинению в организации нелегального бойкота. И этот арест был главным просчетом городских властей.
Арест лидеров бойкота попал в печать. И неожиданно все взгляды, не только американцев, но и европейцев, повернулись к городу Монтгомери, штат Алабама. Вдруг туда нагрянули газетчики, писатели, фотографы, политические активисты. Зазвучала иностранная речь, переполнились гостиницы. И когда дошло до судов, в Монтгомери хлынули деньги. Не только со всей страны, но и из-за границы.
Вообще говоря, бойкот может быть нелегальным. Например, если устраивают заговор против какой-нибудь фирмы в ходе конкурентной борьбы. И на этой нелегальности бойкота настаивал городской прокурор на суде над Мартином Лютером Кингом, начавшимся 19 марта 1956 года. Но вердикт 18 белых присяжных вполне четко объяснял их истинную позицию.
В этом штате существует расовая сегрегация и по закону, и по обычаю, и мы собираемся поддерживать эту традицию. За последние 100 лет ни одна расовая группа в Америке не прогрессировала так быстро, как негритянское население. Мы все отдаем себе отчет в том, что и дальнейший прогресс неизбежен. Но каждая расовая группа должна подходить к своим уникальным проблемам из расчета принятия решений, приемлемых для всех.
Суд города Монтгомери признал Кинга виновным и присудил к тяжелому штрафу. Черные горожане продолжали бойкот. Мир громко выражал возмущение. Газета «Вашингтон-Пост» писала.
Позиция белой общины Монтгомери, намеренной сохранять принятые на юге расовые отношения, на глазах сметается логикой справедливости и силами экономических перемен. Протест негритянского населения города был и остается в рамках закона и в рамках приличий. Он проходит с большим достоинством и с большой эффективностью, снайперски ударяя по экономическому нерву города.
И под взглядами мировой общественности Федеральный суд штата Алабама вынес решение. Сегрегация в городских автобусах противоречит сути 14-й поправки Конституции о равном праве каждого гражданина Соединенных Штатов на защиту закона. И Верховный суд Соединенных Штатов единогласно подтвердил это решение. На фотографии, сделанной 21 декабря 1956 года, в первом автобусе, идущем по Монтгомери после отмены сегрегации, сидит только один белый – нью-йоркский священник Глен Смайли. Белое население юга не было готово к тому, чтобы мирно согласиться с официальной отменой сегрегации. За год, прошедший с начала бойкота, в заглохший было Ку-клукс-клан вступило 200 тысяч новых членов. Но священник Кинг снова и снова повторял своим собратьям по расе.
«Не считайте это победой над белыми. Примите свое новое положение скромно. Докажите, что вы достойны равенства. Белым тяжело смириться с новым положением. Будьте терпеливыми. Если вас толкнут в автобусе, не отвечайте тем же. Найдите в себе смелость сопротивляться чудовищной философии, утверждающей, что насилие рождает насилие».
Из двух самых знаменитых участников бойкота в Монтгомери, Кинга и Паркс, только Роза Паркс дожила до новой волны протестов в конце 60-х, и они ее ужаснули. Ее биограф Дуглас Бринкли пишет.
Паркс чувствовала, что здоровая сплоченность 50-х переродилась в 60-х в разрушительную анархию, приведшую к расовым бунтам, к сгоревшим гетто, к сумасшествию университетских кампусов и к гибели трех ее героев – Джона Кеннеди, Малькольма Экса и Мартина Лютера Кинга.
Мне хочется закончить прекрасной и страшной фразой Виктора Гюго. «В мире нет ничего сильнее идеи, время которой пришло».
Рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О возможной отставке экономического блока правительства говорим с Сергеем Глазьевым, депутатом Госдумы, бывшим министром внешнеэкономических связей России. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власти должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.